Итак, дамы и господа, у микрофона Роман Попов. Продолжается вечерний экспертный эфир на 91.2 FM. Михаил Пьянков для вас работает со звукорежиссерским пультом. Михаил Майоров на прямой линии с нами. Политический эксперт, постоянный соавтор рубрики «Борьба за власть» и главный редактор Federal Press в Пермском крае. Миша, добрый вечер.
Всем привет.
Давай мы начнем с тобой, с Александра Телепнева. Слишком часто он в последнее время нам подкидывает информационные поводы. Но все-таки вот очередной информационный повод. Следственные органы МВД планируют допросить Александра Телепнева в рамках расследования уголовного дела по факту инцидента в баре «Наташа». Якобы, пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, якобы господина Телепнева уже несколько раз приглашали для производства этого следственного действия, ну, то бишь, для опроса. Но он по разным причинам просил перенести. И вот сейчас собеседники «Коммерсанта» не исключают, что Александр Телепнев может быть допрошен в процессуальном статусе, внимание, подозреваемого. Теперь комментарий, Михаил. Желательно политический комментарий.
Ну, начнем с того, что «Коммерсант» часто пишет о правонарушениях и нарушениях закона со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах. И чаще всего эта информация потом подтверждается. То есть степень достоверности, на мой взгляд, здесь максимальная. На что здесь надо обратить внимание? Первое. Господин Телепнев явно не спешит на встречу с сотрудниками МВД. Наверное, на его месте так бы делал каждый, потому что эта встреча будет явно неприятной. Есть видеозаписи, есть свидетельства очевидцев, о которых упоминают средства массовой информации. Поэтому в свете того, что у него за плечами уже есть один приговор реальный, опять же за схожую ситуацию, когда он устроил безобразную драку в баре, получил срок, по-моему, в колонии поселения, то сейчас речь идет о рецидиве. И как верно напоминает «Коммерсант», статья, которая инкриминируется предварительно, давай сразу отметим, предварительно, потому что в ходе процессуальных действий деяния могут быть переквалифицированы. То есть статья может быть ужесточена, но здесь вряд ли. Она может быть ослаблена. То есть эта история пока плавающая, она предварительная. Но тем не менее, та статья, которая сейчас инкриминируется, предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Там есть штрафы, там есть принудительные работы, но максимальный срок по статье очень большой, очень серьезный.
И, соответственно, мы говорим сейчас, я все-таки пытаюсь тебя выкрутить в русло нашей рубрики, мы говорим сейчас о политическом преследовании возможного яркого политика.
Нет, потому что у нас прошли выборы прошлого года, и никак в них господин Телепнев не засветился. Он перед ними появился опять в соцсетях, снимались чудесного качества видеосюжеты, все ждали, что он пойдет на выборы, он на них не пошел. На самом деле с политикой его связывает только статус бывшего депутата ЗАГС Собрания. Именно так его атрибутируют в СМИ. Почему? Потому что чаще всего, когда описывают человека, дают либо действующую должность, а в отношении Телепнева она неизвестна. То есть неизвестно, занимается ли он политикой, занимается ли он бизнесом, возглавляет ли он какую-то организацию. То есть это человек, который вот, человек равно фамилия. И тогда смотрят прошлое. А прошлое, самое яркое событие у него, это депутатство в законодательном собрании. Поэтому всегда традиционно пишут «экс-депутат». Собственно, это единственное, что связывает его с политикой в данный момент. Давняя-давняя история депутатства.
Ну, чем-то он в настоящее время в любом случае занимается. У меня вот, например, нет возможности регулярно таскаться по барам туда-сюда. Поэтому как-то я полагаю, что какой-то заработок у господина Телепнева в любом случае присутствует.
Ну, безусловно, в чужой карман мы лезть не будем. Тем более, что декларация дохода должны подавать только чиновники. А что касается истории в баре, да, я повторю, я сказал слово «рецидив». Здесь настолько ярко и выпукло это выглядит, практически один в один. Бар возможно, алкоголь, диджей Смэш, драка, полиция, ну, практически, ну, один в один.
Как по заказу.
Разве что последствия не такие серьезные, как первый раз, но случай рецидива может перевесить то, что нет таких серьезных последствий, какие были у диджея Смэш со здоровьем.
Давай к другой теме. Все уже, мне кажется, пора уже к другой теме переходить. Запуск сервиса городского велопроката в Перми перенесен. В этом году организация велопроката не планируется, зато пока планируется в 2023 году. Я напомню, что копий вокруг этого муниципального велопроката было сломано немало. Скептики говорили: да вы что, это же бизнес, пусть люди зарабатывают, разве же дело городской власти сюда вкладываться. А оптимисты полагали, что раз уж будут вкладываться городские власти, так может быть он и будет подешевле, чем самокатный кикшеринг, и вообще превратится в такой потенциальный городской транспорт. Но, тем не менее, сейчас, походу, не будет ничего, потому как прокуратура, да и счетная палата свои приветы передали этой идее.
Я бы обратил внимание на то, что изначально планировался проект на 100 велосипедов. Роман, извини, это капля в море. То есть, фактически, это попытка, давайте попробуем. Ну, вот есть огромный, громадный рынок. Давайте попробуем взять одну тысячную долю этого рынка и протестировать, пойдет у нас или не пойдет. Угу. То есть, это история не про бизнес. Это история для меня лично про символизм. Потому что здесь сталкивается жестокая объективная реальность с идеями урбанизма. Я более идеалистических концепций, как урбанизм, давно-давно не видел. По уровню идеалистичности они вот для меня сравнимы с советскими идеями. Помнишь учение Ленина «Верно, потому что оно верно»? Вот здесь точно так же звучит. Все должны ездить на велосипедах, потому что все должны ездить на велосипедах. Друзья, категорически не согласен. Вот уже год с этим не соглашаюсь. И каждый раз, когда есть возможность, критикую урбанистов. А у нас не Европа, у нас не Америка. У нас климат такой, что полгода снег, потом полгода грязь. И чтобы всем нам пересесть на велосипеды, надо поменять в первую очередь климат и дороги, в конце концов. Потом, не забываем, что все, что связано с современным креативным движением, в том числе пересаживание на велосипеды, это возникло именно в постиндустриальном обществе. Тогда, когда большинство людей занимаются умственным креативным трудом. Когда неважно, когда ты встаешь дома в 8 утра, в 9 утра, в 10 утра, вот как ты встал, пошел на улицу, сел, прокатился на велосипеде, сел в кафе, выпил кофе, открыл ноутбук, начал работать. Но у нас же совсем по-другому. У нас весь город завязан на промышленность. Не будет промпредприятий, не будет города. Давайте говорить честно. Пермь существует до тех пор, пока существует промышленное предприятие. Не будет работы от промпредприятий, никто в этом климате жить не будет. В том количестве, в котором мы живем. Поэтому у нас неизбежно к 8 утра полгорода перемещается на заводы. Роман, как ты это видишь в формате велосипедов?
На самом деле, я тебе очень аккуратно скажу, что если эта идея или похожие идеи будут постепенно внедряться в городское пространство, смотри, самокаты хорошо прижились, то и в формате велосипедов я это тоже вижу. Но вот сейчас я согласен вот с чем. Я согласен с тем, что велосипеды, они и должны заходить сюда, как шеринговый сервис. То есть в таком же количестве, как самокаты, если не больше. По расчетной цене, какой-то понятной и внятной. Велосипед должен быть средством доставки. Вот ты говоришь, полгорода ездит на заводы. Окей. А ты знаешь, что полгорода ездит на заводы не на общественном транспорте, а на служебном транспорте. Маршруты служебного транспорта пролегают по строго определенным улицам. А ты представляешь себе рабочего, который едет на велосипеде в Осенцовский промузел? Конечно, нет. А представляешь ли ты себе рабочего, который встал в 6 утра, взял велосипед на ближайшей остановке около дома, проехал 6 остановок и дождался своего служебного автобуса? Безусловно, да.
Как вариант, да. Но мы не забываем, что у нас надо отвезти детей в садик, забрать их из садика,
поверь,
купить продукты в магазине.
Поверь, не те этим занимаются люди. Этим не занимаются те, кто к 8 утра едет на предприятие. Этим занимаются их там партнеры, бабушки, жены, дедушки, бабушки и так далее и тому подобное. Прям вот просто поверь. Потому что несовместимо... поездка на смену в Осенцовский промузел несовместима с доставкой детей в садик. Nein, nicht.
И я с тобой соглашусь тоже со своей стороны. Пусть это будет в варианте каршеринга, как с самокатами. Пусть это будет инициатива бизнеса снизу.
Вот. А теперь, собственно, следующее. Самокатный кикшеринг – это очень дорого. Если использовать его как постоянный транспорт, это как будто бы ты на такси ездишь ежедневно. А вот идея муниципального такого велопарка шерингового по вменяемой цене, похожей, допустим, на стоимость общественного транспорта, меня бы скорее зацепило, мне бы нравилось. Но я не бизнесмен, я просчитать не могу. Ни объем, ни потенциал, ничего от этой идеи. А то, что нам предлагалось, 100 велосипедов, да-да, я согласен с тобой, что это мертвому припарке, там, сколько миллионов на это не тратить.
Я обращу внимание еще раз. Самокаты и велосипеды – это в основном для достаточно молодых, физически здоровых людей, у которых достаточно свободного времени. Это пока мало вяжется городом Пермь.
Окей, хорошо, едем дальше. Давай переместимся в Добрянку. В Добрянке может появиться улица, названная в честь Александра Захарченко. Александр Захарченко – это один из лидеров так называемой Донецкой Народной Республики, погибший. Я не помню, что с ним было. То ли взорвали, то ли застрелили, то ли инфаркт, то ли инсульт, не знаю. Но в Добрянке планируют переименовать одну из улиц в честь Александра Захарченко. Как сообщил у себя в телеграм-канале Константин Лызов, глава Добрянского округа, инициативу о переименовании улицы выдвинули местная организация ветеранов войны в Афганистане и боевое братство Добрянского округа. Будут обсуждать ее скоро на заседании Градсовета.
Мы живем в мире, в котором очень важны символы и образы. И даже не фотографии, а видео. И идеи именно из визуального ряда, они работают лучше всего, как нам известно. Поэтому в мире достаточно много видео, как разрушают советские и российские памятники в той же Прибалтике и в той же Польше. Естественно, что в России будут делать ровно наоборот. Будут популяризировать и продвигать то, что соответствует нашей повестке и нашим идеям. Это совершенно нормально укладывается в те рамки, которые у нас сейчас существуют.
Сказали слово «патриотизм», обращайтесь к ВЦИОМу. Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет данные исследования об отношении россиян к потенциальным нововведениям в российских школах. Сейчас я тебе знакомлю с цифрами, а ты там просто короткую такую справку, донеточку на каждую из них. 83% россиян считают, что современная школа в первую очередь должна все-таки давать знания. Согласны?
Трудно дать однозначный ответ, потому что я не согласен с концепцией, что школа – это услуга образовательная. Я могу дать маленькую ремарку, которая тебя удивит. Потому что в таких рамках, если это образовательная услуга, и школа ставит ребенку, например, 2, то это оценка не ребенку, а качество самой образовательной услуги. Это очень сложная тема для разговора, однозначного ответа нет, поэтому скорее не соглашусь. Идем дальше.
То есть школа не должна давать знания?
Она, безусловно, должна давать знания, но то, как это делается, это очень дискуссионный вопрос.
Окей. Значит, почти 72% граждан ждут от школ, помимо прочего, организации досуга детей, обеспечения доступа к спортивным секциям, библиотеке, внеклассным кружкам. Норм?
Странно, что не 100%. Конечно, это должно быть, да. Всецело поддерживаю.
69% полагают, что школа должна воспитывать в учениках моральные качества. Здесь, к сожалению, не расшифровано моральное качество, но мы предполагаем, что, видимо, справедливость, адекватность.
Здесь мы входим в системный конфликт между тем, какие моральные качества сейчас считаются неким стандартом в обществе, и тем, какие моральные качества продвигаются внутри семьи. потому что я уверен, что очень многие встанут и скажут, не лезьте вот в наши идеологические семейные установки. Но, помнишь, я всегда говорю, мы аккуратно возвращаемся в историю с усилением властной вертикали. Это глобальный тренд, который затрагивает совершенно разные сферы деятельности и жизни. Я отлично помню, как меня принимали в пионеры в советское время. Среди тех, кто приходил повязывать галстуки, был в том числе и мой дедушка. И это было несколько заслуженных ветеранов, которые воевали, ветераны войны, ветераны партии. На линейке моей дочери, на которой я был в начале мая, присутствовали другие ветераны. На этот раз уже не Великой Отечественной войны, а был ветеран войны в Афганистане. То есть история совершенно понятная, она такая типовая для нашей страны, и думаю, что она так или иначе будет реализована. То есть это те самые традиции, о которых много-много говорилось. Меняется только немного время, меняются ветераны, меняются события, в которых они участвовали. Но тренд остается.
Еще одна цифра, тоже довольно большая. Школа должна участвовать в патриотическом воспитании молодежи. Так считают 67% опрошенных ПСОМом.
А я бы здесь ориентировался в том числе на американские школы. Американский флаг, патриотизм, уверенность в том, что путь Америки лучше в мире, чем мы хуже.
Ну, еще раз, твое оценочное суждение.
Да, патриотизм, он неизбежно нужен каждой стране, иначе никак.
Теперь давай разберемся, собственно, расшифруем. Помимо прочего, ВЦИОМ еще спрашивал про именно инициативы последнего времени. Так вот, обрати внимание на интересные цифры. 59% относятся нейтрально или положительно к инициативе по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей. Запомним эту цифру. 59%. Нейтрально или положительно. То есть, скорее, большинство. Около половины относятся положительно к урокам, посвященным событиям специальной военной операции. Но почти 40% относятся отрицательно к этим специальным урокам. Большая часть относится отрицательно, 49%, к инициативе преподавания истории с первого класса. Скажи, пожалуйста, мы знаем особенности ВЦИОМа и знаем особенности выдачи информации ВЦИОМом. Мы можем, опираясь на эти цифры, сказать, что абсолютно точно у нас будет флаг и гимн перед уроками в школе. Скорее всего, на откуп школам оставят спецуроки, посвященные событиям на Украине, там в зависимости от школы или от региона, и, скорее всего, не будет никакой истории с первого класса.
По поводу флага и гимна, я полагаю, что эта история будет, скорее всего, с 1 сентября. Что касается преподавания истории с первого класса, это тоже такой дискуссионный вопрос, потому что сразу встает несколько проблем. Кто будет преподавать? Где взять методики? Где взять материалы учебные в том числе? Все это разработать надо, но согласись, отрасль образования, она не самая быстрая. Это не бизнес, который реагирует молниеносно. Образование – это достаточно такая длительная история о том, как все подготовить и как преподавать. И самое главное, а где взять время на это? Потому что, судя по тому, как учатся мои дети, расписание достаточно плотное. И что, первоклассникам давать 5-6 уроков в день уже? Поэтому, да, вероятно, это будет реализовано. В каком виде, факультативно или как-то еще, думаю, мы увидим.
Окей, ну и последний момент. У нас просто заканчивается уже постепенно время, отведенное на этот эфир. Это алкоголь. Давай поговорим об алкоголе. И вот в какой, вот в каком разрезе поговорим. В Москве разрешили продавать пиво и вино на стадионах. В качестве эксперимента до 31 декабря разрешается продавать алкоголь крепостью не менее 16,5%. Первая новость. Вторая новость. В Москве разрешили продавать алкоголь на летних верандах. Власти, по словам рестораторов, и раньше вроде как закрывали на это глаза, но тогда это было чревато штрафами ресторанам и клиентам, а теперь уже официально разрешено. И, наконец, третья новость. В Якутии Законодатели Республики Саха обратились в Госдуму с предложением наделить регионы строжайшими полномочиями закрывать все точки продажи алкоголя, включая общепит, в те дни, когда регион сочтет это нужным. Две разнонаправленные тенденции. Либерализация рынка, там и продажи. Москва, закручивание гаек, Якутия. Пермскому краю по какому пути идти?
Это тот случай, когда я за максимальную степень федерализма. Пусть каждый регион определяет для себя сам, исходя из того, что у них есть с этой ситуацией. А умеют люди культурно отдыхать? Не умеют. Предпочитают они пиво или легкое вино, или сразу же жестко глушат крепкие алкогольные напитки. Во-первых, да, надо обязательно возвращать продажу пива на стадионах. Ничего криминального в этом я никогда не видел. И сама по себе инновация, она была тогда очень странно встречена. Она не доказала и не убедила, что она должна, что запрет алкоголя на стадионах, он работает. Особенно на нефутбольных мероприятиях. Понятно, что спорт для многих ограничивается понятием футбол. Понятно, что футбол для многих звучит как синоним хулиганов.
Но будучи болельщиком Урал Грейта со стажем, мне стало неловко, да? Что-нибудь такое, продолжим.
Да, как человек, который на самом деле ходил на баскетбольные матчи, в том числе вместе пил пиво с фанатами из Казани и из Москвы, а потом играл с ними в баскетбол, для меня вот эти вот футбольные опасения, они как из параллельного мира. Поэтому повторю, пусть это будет отдано на откуп регионам, а регионы уже могут здесь решать. Есть, скажем, элементы, есть футбольные фанаты, которые нарушают закон, в том числе под градусом. Давайте запретим на футболе, но разрешим на баскетболе и хоккее. Вот здесь чем больше возможностей для самоуправления, тем лучше. Что касается Пермского края. Насколько я помню, у нас регион один из самых... В нашем регионе одно из самых больших количеств дней, когда продажа алкоголя запрещена. И тем не менее народ нашел выход из положения. Роман, знаешь, какой?
Какой?
Ты не поверишь, они закупаются за день, за два до запрещенных дней.
Ну, слушай, у нас все супермаркеты, алкогольные их отделы, заранее обвешиваются объявлениями. Там, такого-то числа, там, такой-то запрещенный, да, запрещена продажа алкоголя. Готовьтесь заранее. Мне всегда казалось, что объявление Dry Day только помогает увеличить рост продаж. Ей-богу, вот правда.
Да. Но здесь еще важный нюанс. Согласись, когда речь идет о массовых мероприятиях, когда речь идет о больших праздниках, когда речь идет о тех же последних звонках, это речь о молодежи, которая не всегда понимает, что такое алкогольные напитки, здесь важно предотвратить возможные эксцессы. И если будет запрет на продажу алкоголя, прежде всего в стеклянной посуде, то я бы его в таком случае поддержал. То есть каждое событие, каждый территориальный объект, каждый день это все надо решать индивидуально.
Ну что ж, понятно. Спасибо тебе большое, Михаил Майоров, в рубрике «Борьба за власть» в эту пятницу. Я надеюсь, что в следующую точно так же встретимся. Всего хорошего, Михаил.
Всем пока.